«Вестник знаний и идеалов». Эдуард Скобелев, белорусский писатель.
В эфире православного радио Санкт-Петербурга юрист Анна Валерьевна Пугачева.
Христос воскресе! Сегодня я сначала предложу вам несколько таких информационных сообщений, поэтому предлагаю вам подготовить ручку и бумагу для того, чтобы, может быть, что-то, показавшееся вам интересным и важным, вы смогли бы для себя записать. Во-первых, очень много вопросов вызывает возможность оплаты услуг разнообразных, например, телефон, плата за телефон или за коммунальные услуги без использования квитанций, содержащих средства автоматической идентификации, штрих-код. Такой способ имеется. Если та или иная организация, являющаяся получателем платежа, то есть вот если вы кому-то должны заплатить за ту или иную услугу, если такая организация не предоставляет вам квитанцию без штрих-кода, вы вполне можете оплатить эти услуги и без использования этой квитанции для оплаты, не нарушая закон и ничем не рискуя. Как это сделать? Необходимо использовать форму почтового перевода Почты России на перечисление денег в адрес юридического лица. То есть почтовый перевод на выплату наличных денег в адрес юридического лица. Это форма 112 ЭФ. Вот две буковки ЭФ. Я вот как раз сегодня такой образец бесплатный совершенно взяла на одном из почтовых отделений в Санкт-Петербурге. Здесь указывается размер перевода, кому, то есть полное или краткое наименование юридического лица, куда, адрес этого юридического лица, то есть получатель денег за те или иные услуги. Затем указываются банковские реквизиты. Вот как раз в этом переводе есть место для корреспондентского счета, расчетного счета, БИКа, ИНН получателя. Также данные, от кого эти деньги, и адрес отправителя. Здесь же указывается и назначение платежа. Можно указать. Все эти данные вы можете переписать из того счета со штрих-кодом, который вам приходит ежемесячно. И оплатить соответствующие услуги, еще раз повторяю, почтовым переводом на имя юридического лица, в адрес юридического лица. Таким образом, ваша обязанность по оплате будет выполнена, и вы не используете бланк, содержащий штриховое кодирование. Копию этого почтового перевода вы можете отправить, также отвести, например, в адрес этого юридического лица, если вы опасаетесь, что вас могут, например, отключить от тех или иных коммуникаций. Конечно, рекомендуется заранее предупредить руководителя этого юридического лица о том, что вы намереваетесь в дальнейшем в связи с его отказом предоставить вам квитанцию без штрих-кода оплачивать услуги вот таким почтовым переводом в адрес юридического лица. Это совершенно законные действия. Во многих городах люди используют такую форму оплаты, вот в частности в Москве. И, в общем-то, пока эта проблема вот так вот может быть разрешима. Также вот напоминаю, сегодня в приемную приходила женщина, которую снова запугивали на почте, что ей грозили, что последний раз ей выплачивают пенсию по паспорту СССР. Запишите, пожалуйста, все владельцы паспорта СССР. Или, может быть, для своих знакомых запишите. Даже если у вас паспорт РФ, но у вас есть знакомые владельцы паспорта СССР, запишите, пожалуйста, постановление правительства Российской Федерации номер 153 от 24 февраля 2009 года. номер 153 от 24 февраля 2009 года. Это постановление правительства и является причиной всех этих запугиваний. Оно устанавливает срок действия паспорта СССР до 1 июля 2009 года. Но обращаю ваше особое внимание еще раз, только для иностранных граждан и лиц без гражданства. Мы с вами являемся гражданами России, поэтому никакие ограничения действия паспорта СССР на нас, слава богу, пока не распространяются. Он для нас бессрочен и действителен для всех, кто является владельцем паспорта гражданина СССР. Сегодня мне хотелось бы вернуться к теме необходимости полного запрета применения автоматической идентификации и всех сопутствующих автоматической идентификации средств, идентификационных номеров, штрих-кодов, микрочипов в отношении человека. Представляется, что в России должен быть законодательно оформлен полный запрет на применение этих средств в отношении каждого человека, независимо ни от каких условий и обстоятельств. И хочется проиллюстрировать это сегодня на примере внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, который готовится и в недрах Министерства юстиции Российской Федерации. И, в общем-то, уже в первом чтении в апреле 2008 года уже был принят проект федерального закона о введении в действие положения Уголовного кодекса Российской Федерации, Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации, где уже начинает толковать понятие ограничения свободы, его отличие этого понятия от лишения свободы. И мы из пояснительной записки к этому законопроекту видим, что ограничение свободы – это вид наказания уголовного. Представляет собой комплекс устанавливаемых судом условий и запретов, исполняемых осужденным без изоляции от общества, под надзором специализированного государственного органа. Такое наказание широко применяется в уголовном законодательстве ряда зарубежных стран. Ограничение свободы состоит в том, что оно назначается как основной вид наказания тем лицам, которые совершили преступление небольшой тяжести и средней тяжести. Законопроект рассматривает ограничение свободы и как вид дополнительного наказания по отношению к лицам, осуждаемым за отдельные тяжкие, особо тяжкие преступления. И вот сейчас мы знаем из средств массовой информации и из ответов, которые мы получаем из Управления федеральной Федеральной службы исполнения наказаний, что готовится также в развитии этой нормы об ограничении свободы, готовится также законопроект об аресте с применением так называемого электронного мониторинга и электронных браслетов. В свое время мы с вами протестовали против внедрения электронных браслетов и получали даже ответы на эти протесты, которые очень четко разъясняют нам, что из себя должен представлять, по мнению авторов, этот вид уголовного наказания. Предполагается, что применение электронных браслетов, пишет Федеральная служба исполнения наказаний, будет осуществляться на основании судебного решения, подобно тому, как выносится приговор по уголовному делу или решение об избрании меры пресечения. Применение электронных браслетов заменяет меру пресечения в виде содержания под стражей, а также содержания в исправительных учреждениях. Применение электронных браслетов и электронного мониторинга, по мнению Федеральной службы исполнения наказаний, не является нарушением общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров в сфере прав человека. Вот, так сказать, такое предложение со стороны органов власти. Мы знаем, что законодательный вот этот законопроект о введении в действие положения Уголовного кодекса о наказании в виде ограничения свободы инициирован правительством Российской Федерации. Законопроект об аресте с применением электронных браслетов инициируется Министерством юстиции Российской Федерации. Буквально мы знаем, что этот законопроект уже готов и передан в правительство. Во всяком случае, пока мы не имеем информации о том, зарегистрирован ли он Советом Государственной Думы. Но, тем не менее, средства массовой информации активно сообщают нам о том, что этот законопроект уже подготовлен. И казалось бы, ну, в действительности, а что такого вот в применении электронных браслетов и электронного мониторинга в отношении подозреваемых в совершении преступлений или осужденных за совершение тех или иных преступлений? Вот такое поверхностное отношение к этой проблеме, оно объясняется очень понятно. Мы, живя в нашем привычном мире, не задумываемся о разнице правового положения личности, которая не подозревается в совершении преступления уголовно наказуемого, и тем более личности, которая уже осуждена за совершение уголовного преступления. Вот эта необходимость разграничения правового статуса, которым мы обладаем, пока мы не подозреваемы и пока мы не обвиняемые, и того правового статуса, который мы начинаем обладать, если мы становимся подозреваемыми или обвиняемыми. Есть ли эта разница? Казалось бы, в Конституции права и свободу человека, любого человека, каждого человека и в актах международного права едины. Право на жизнь, на неприкосновенность частной жизни, личной, семейной тайны, телефонных переговоров, неприкосновенность собственности, свобода передвижения. Вот это все те, так сказать, основные права и свободы, которые нам кажутся, право на жизнь, которые нам кажутся незыблемыми и неизменными. Однако же существует такое понятие, как ограничение прав и свобод человека и гражданина, то есть определение пределов свободы личности в обществе и государстве. Причем эти ограничения возможны только в рамках установленных в Конституции. Таким образом, в Конституции закрепляются определенные условия ограничения тех или иных прав и свобод личности в обществе и государстве. На примере вот как раз уголовных отношений мы с вами должны сегодня вот рассмотреть этот пример «Успеть». Мы должны понять, что вот если мы проанализируем с вами те статьи конституционные, хотя бы примерно, которые позволяют ограничивать права и свободы личности при вынесении, при уголовном преследовании, нам необходимо исследовать, например, такие статьи Конституции, как статья 22. «Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность», написано в первой части этой статьи. Но во второй мы с вами читаем такие слова, как «арест», «заключение под стражу», «содержание под стражей», то есть сразу мы с вами видим ограничение права на свободу и личную неприкосновенность. Сразу во второй части этой статьи. И видим условия возможности нарушения этой свободы, да, этого права на свободу и личную неприкосновенность. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей, то есть нарушение права на свободу и личную неприкосновенность, допускаются только по судебному решению. И здесь мы с вами уже видим конституционно закрепленное конституционно закрепленный механизм ограничения права личности, конкретно право на свободу и личную неприкосновенность. Затем мы перейдем к статье 23 и опять увидим подобный пример. Часть первая. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. И здесь же мы видим следующую норму конституционную. Ограничение этого права, то есть право на неприкосновенность частной жизни, личную семейную тайну, защиту своей чести, доброго имени, тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, допускается, то есть мы сразу с вами видим, что это допускается конституционно, но только на основании судебного решения. Вот мы видим снова повтор. Сначала декларируется, излагается право, вот как в статье 22 на свободу и личную неприкосновенность, также и в статье 23 право на неприкосновенность частной жизни и прочее. Но допускается ограничение этого права, конституционно-правовое ограничение этого права, и условие этого ограничения – судебное решение. Затем мы переходим к статье 24. Сбор, хранение, использование, распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. Но затем мы во второй части видим, что есть возможность ограничения этого права. И только в том случае, если это предусмотрено законом. Статья 35. Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц. И опять ограничение. Иначе, как в случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения. Единственная норма в данном случае, которая очень отличается от только что процитированных 22, 23, 24, 25, статья 21, в которой говорится о достоинстве личности. Здесь говорится о том, что достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию, обращаю ваше особое внимание. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным и иным опытам. Но я вот обращаю ваше внимание вот на норму о том, что никто не должен подвергаться унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. И никаких здесь нет возможности ограничения этого права, вот, в отличие от ограничения права на свободу, личную неприкосновенность, которое предусматривает арест, ограничение свободы, лишение свободы, да, как противовес. Отличается и от права на неприкосновенность частной жизни, допускается, как вы знаете, да, например, в целях расследования преступлений для разрешения дел на основании судебного решения и проникновений в эту область наших отношений, и также сборы хранения информации, также без согласия человека это право также может нарушаться в случаях, предусмотренных законом и неприкосновенность жилища. Но вот достоинство личности, вот это право на достоинство личности не может быть ограничено ни по какому решению суда, ни при каких обстоятельствах. И мы знаем с вами, что даже если человек осужден, и он отбывает то или иное наказание, форму наказания, тем не менее обращение с ним должно быть достойным, соответствующим человеческому достоинству. И мне представляется, что мы должны, вот, прослушав эти все нормы, понять вот эту разницу. Когда мы с вами живем в привычном для нас мире, мы обладаем вот теми правами, которые перечислены в первых частях тех статей конституционных, которые я вам перечислила. Право на свободу, личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, запрет использования информации частной о нашей жизни, неприкосновенность жилища, неприкосновенность частной собственности и прочее. Мы как бы не заходим в область, которая оговаривается во вторых частях этих соответствующих статей. Мы с вами живем не в усеченном мире, не в том мире, где допускаются ограничения этих прав. Но, тем не менее, мы вот сейчас с вами должны осознать, что существует конституционно-правовой механизм ограничения этих прав. И он находит свое развитие в федеральном законодательстве. И по решению суда, если человек признается совершившим то или иное преступление, то суд выносит решение и приговаривает его к определенному виду наказания. И человек не может сказать: «Я не хочу, чтобы ко мне применялось это наказание». Это уже невозможно. Вот суд постановляет такое решение, и это решение должно быть соответствующими органами обязательно выполнено. Именно это имеют в виду авторы законодательной инициативы об аресте с применением электронных браслетов и электронного мониторинга, когда они говорят, что применение этих электронных браслетов будет осуществляться на основании судебного решения по приговору суда по уголовному делу, либо на основании решения об избрании меры пресечения. Вот решит суд.
Вы слушаете Православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц.
Вот решит суд, что необходимо применять к обвиняемому, вот, преступнику электронный мониторинг с применением электронного браслета, и этот человек уже не сможет сказать: «Я этого не хочу». В данном случае применение этого вида наказания будет означать закрепленное конституционно-правовым способом ограничение прав и свобод этого человека, которое и это решение этот человек обязан будет выполнять. Что это означает буквально применительно к нашей теме? Электронный браслет на определенный срок, который устанавливается в решении суда, становится неотделимым от человеческого тела. Он присоединяется к руке или к ноге, и человек не вправе его снимать. Срок определяется судом. Таким образом, электронный браслет как бы соединяется с человеческим телом. Конечно, надо понимать, что временно. Но заметьте, человек уже не может сказать: «Я согласен или не согласен на это». Затем мы должны проанализировать, а что такое электронный браслет? Почему он так называется? Электронный браслет содержит идентификационный микрочип, радиочастотную метку, которая не просто считывается на расстоянии 10 сантиметров, как идентификационный микрочип, например, в загранпаспорте в пластиковой странице. Этот идентификационный микрочип имеет антенну, которая позволяет обмениваться информацией со спутниковой системой ГЛОНАСС. И таким образом за носителем этого идентификационного микрочипа осуществляется слежение при помощи спутниковой системы в любом месте, где бы он ни находился. Сам же идентификационный микрочип содержит, ну, кроме какой-то информации, о которой я не имею представления, обязательно содержит уникальный идентификационный код носителя этого электронного браслета и этого идентификационного микрочипа. И этот уникальный идентификационный код при осуществлении сбора информации об этом человеке постоянно, неотъемлемо постоянно, неизменно заменяет основные индивидуализирующие признаки этого человека, его имя в первую очередь. И здесь мы подходим к важнейшей теме наших обсуждений, к обезличиванию. Потому что мы разделяем, полностью разделяем позицию о том, что человеческая личность является исключительно правовой категорией, ну, не исключительно правовой, но правовой категории, что личность – это факт права, фундаментальная основа права, и что без этого понятия, по нашему мнению, личность есть базисная категория права. И право как такового без личности, по нашему мнению, просто не существует. И здесь хочется напомнить вам о том, что человек, не обладающий личностью, а примеры такого человека мы вам приводили в наше время, очень яркие примеры, это человеческий плод до 14 недель в утробе матери. Это человек, лишённый личности, потому что по действующему законодательству, к сожалению, у нас, он не считается личностью, этот человек в утробе матери. И с ним, соответственно, можно делать все что угодно. Вот мы уже об этом говорили. И это, так сказать, вот предусматривается, обеспечивается вот этот произвол в отношении этого человека действующим законодательством. Вот сейчас мы с вами видим попытку закрепить в Конституции, ввести вот в этот конституционно-правовой механизм ограничения прав и свобод человека в области уголовного преследования и исполнения уголовных наказаний, вот ввести в механизм конституционно-правового ограничения прав и свобод личности еще один инструмент. Этот инструмент – обезличивание человека. Применение электронного браслета как вида уголовного наказания по решению суда означает закрепление в конституционно-правовом механизме, во-первых, возможности замены персональных данных человека на идентификационный номер, полной замены, применение этого идентификационного номера для индивидуализации человека, опознания человека на основании этого номера, соединение носителя этого номера, идентификационного микрочипа, с телом человека, пусть на ограниченный срок. И, конечно, нельзя забывать о том, что при электронном обмене данными постоянно происходит неотъемлемая связь этого идентификационного номера с кодом доступа к файлу досье числом 666. И вот здесь очень важный момент. Мы еще должны с вами понять. Если в нашей жизни обычной, пока мы с вами не обвиняемые и не преступники, слава Богу, мы как бы можем воспользоваться возможностью отказаться даже от присвоенного нам идентификационного номера помимо нашей воли. Но в крайнем случае мы можем заняться самозащитой наших прав, то есть не использовать этот номер вообще ни при каких обстоятельствах. То вот в случае с превращением обязательного применения электронных браслетов в качестве меры ограничения свободы, способа ограничения свободы, вот в данном случае уже никакого свободы выбора у человека не будет. Этот человек должен будет выполнять решение суда. Ну, конечно, можно отягчить свое наказание, совершить какой-то поступок, там, какую-то грубость в процессе судебного рассмотрения, чтобы суд пересмотрел свое решение и заменил меру пресечения, например, вот с этого ограничения свободы с применением электронного мониторинга на отбытие наказания в тюрьме. Но тем не менее, вы посмотрите, к чему стремятся авторы этих инициатив. много ли найдется людей, которые такой выбор сделают? Наверняка очень многим людям захочется побыстрее подальше от этих исправительных учреждений оказаться, оказаться дома, оказаться в семье, пусть и ценой применения этого электронного браслета. И авторы этой системы опять добиваются своего, как в ситуации с альтернативой, когда нам демонстрируют, подменяют существующие законы, существующий правовой механизм гарантии наших прав и свобод на индивидуализацию исключительно по имени, на защиту нашего человеческого достоинства, подменяют правоприменительной практикой, сводящей на нет в наших глазах, в нашем сознании эти существующие законы, и поясняют нам, что раз такова правоприменительная практика, то и законов не существует, что, собственно, является просто манипуляцией, формой проявления манипуляции нашим сознанием, и подводят нас к тому, что мы сами должны согласиться на законодательное закрепление существования двух систем, как бы из-за того, что законы совершенно сознательно, преступно не исполняются ни судебными органами, ни государственными учреждениями, организациями, должностными лицами, нас подводят к тому, что мы должны махнуть на все это рукой и согласиться сами попросить законодательного закрепления уже созданной неправовой системы. Это вот тот пример, который мы обсуждали в предыдущих передачах. Сейчас мы с вами обсуждаем пример, когда довольно-таки большое число наших людей, живущих в России, могут стать перед выбором трагическим. Принять идентификационный номер, заменяющий полностью их индивидуализирующие признаки, добровольно принять, для того, чтобы просто не сесть в камеру, в тюрьму, а отправиться домой, в семью, продолжать обучение, там, какую-то полезную деятельность, занятие по какой-то полезной деятельностью, в отличие вот от просиживания, так сказать, вот в этих исправительно-трудовых учреждениях. Видите, к чему нас подталкивают? К тому, чтобы мы сами принимали эту систему обезличивания. А ведь что такое обезличивание? Обезличивание – это полное лишение человека тех прав, которыми обладает человек, когда он является личностью. Обезличивание – это когда человек перестает быть субъектом правоотношений, а превращается в объект управления. И мы с вами знаем очень много примеров, к чему это приводило в истории человечества. Да и вот этот страшный пример с плодом в утробе матери, конечно, я думаю, очень показателен. Просто в настоящее время от нас скрываются истинные цели этого глобального процесса обезличивания людей. Во всех государствах этот процесс, по сути, идет. И представляется, что вот то, что нам предлагается согласиться на альтернативу, давайте подумаем, а как этой альтернативой мы с вами будем пользоваться, если одновременно будет действовать норма Уголовного кодекса, статья 53 или отдельный федеральный закон, предполагающий применение электронного мониторинга или электронного браслета в качестве уголовного наказания, применяемого по решению уголовного суда. Как мы будем с вами реализовывать это право выбора, эти два вида поведения, возможность двух видов поведения? Да никак. Вот постановит суд применять к тому или иному подозреваемому или обвиняемому электронный браслет. И как миленький этот человек этот браслет должен будет носить, как считают авторы этой законодательной инициативы. Потому что они уверены, Вот как уверены работники пенсионного фонда, что никто в России никогда не откажется от пенсии, как уверены работники Федеральной миграционной службы, что никто в России никогда не откажется от паспорта гражданина Российской Федерации, также они и уверены на 100%, что никто никогда не откажется от этого электронного браслета в обмен на возможность вернуться домой. Я совершенно не клоню к тому, чтобы кого-то учить, как поступать в той или иной ситуации. Напротив, все, что я излагаю, я сама глубоко переживаю. И совершенно не склонна к тому, чтобы, понимаете, вот делить людей на тех, кто сможет сделать героический выбор, и тех, кто не сможет. Напротив, мне совсем не хочется, чтобы вообще здесь, в России, люди вставали перед таким выбором. Чтобы этого вообще у нас здесь никогда в России не было. И чтобы наши дети перед этими страшными реалиями тоже никогда не вставали. И представляется, что чтобы этого никогда в России не было, нужно добиться законодательного закрепления полного запрета на применение автоматической идентификации и всех сопутствующих ей средств, идентификационных номеров, штрих-кодов, микрочипов в отношении всех людей. Ведь сегодня мы с вами еще имеем пример не только с уголовным наказанием в виде ограничения свободы с обязательным применением электронного мониторинга, электронных браслетов. Мы сегодня с вами видим и пример заботы нашего государства о пожилых людях, находящихся в домах престарелых. Известно, что недавно сгорели пожилые люди в одном из домов престарелых в России. Была проведена проводится соответствующая проверка этой системы. И вот министр чрезвычайных ситуаций, министр МЧС Сергей Шойгу на совещании в Красноярске 13 февраля 2009 года, то есть, собственно, не на совещании, а на пресс-конференции, заявил, что по всей стране идет проверка домов престарелых. После жуткого пожара в республике Коми президент России Дмитрий Медведев потребовал, чтобы ведомства навели порядок в социальных учреждениях. Чтобы такая трагедия не повторилась, мы, это заявляет министр МЧС Сергей Шойгу, будем искать новые методы и способы обеспечения безопасности. Существуют специальные браслеты, которые представляют собой небольшое устройство, которое принимает сигнал и предупреждает владельца об опасности специальным сигналом. Мы предлагаем, чтобы в домах престарелых, где живут слабослышащие или другие люди с ограничениями возможности здоровья, хотя бы на ночь такие браслеты надевать. Если что случится, чтобы они смогли быстро отреагировать и спастись. Также мы хотим ввести, сообщает Сергей Шойгу, системы безопасности, которые передают сигнал прямо с точки пожара непосредственно дежурному в пожарную часть. Если все оснащать по полной программе, нужно вложить больше 60 миллиардов. Вот какая забота о наших пожилых людях. Вместо того, чтобы вложить просто 60 миллиардов в развитие домов престарелых, предлагается одеть вот эти вот электронные браслеты с идентификационными микрочипами, содержащими номер, заменяющий персональные данные этих пожилых беззащитных людей, на все время применения этого браслета. Скажите, пожалуйста, как эти беззащитные люди, глухие, едва ходящие, находящиеся, собственно, полностью в зависимости от этих социальных учреждений, будут сопротивляться вот этому надеванию на их слабые руки, зачастую трясущиеся или слабо двигающиеся, этих электронных браслетов? Как они смогут реализовывать свое право на альтернативу, на два поведения? Поэтому я предлагаю вам записать текст телеграммы на имя председателя Совета Государственной Думы. Москва, охотный ряд, дом 1. Требую законодательного оформления запрета, или сокращенно требую законодательно запретить применение автоматической идентификации, идентификационных номеров, штрих-кодов, микрочипов в отношении человека. Требую законодательно запретить применение автоматической идентификации, идентификационных номеров, штрих-кодов, микрочипов в отношении человека. Фамилия, имя, отчество затем в телеграмме и адрес места жительства, подпись, дата. Предлагаю такие телеграммы послать всем, кто не хочет встать вот перед таким страшным выбором, трагичным выбором в кавычках, подать телеграмму на имя председателя Государственной Думы Бориса Вячеславовича Грызлова. Москва, охотный ряд, дом 1. С Богом!
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 килогерц.